Второе. О том, что произошло в Монферрато. Французская историческая хроника «Histoire journalière de ce qui se passe dans le Montferrat». Первая половина XVII века. О 16 годах жизни до Монферрата, до памятного лета 1630 года, Роберт рассказывает очень мало. О прошлом он вспоминает только если, по его понятиям, оно имеет отношение к Дафне, так что уяснить эту азартную повесть можно только обшарив закоулки недомолвок. Как в детективном романе, где автор старается сбить читателя с толку и сообщает ему совсем немного деталей, так и здесь будем разбираться в полунамеках. Семья Поцца де Сан-Патрицио была средней знатности и владела обширным имением Гриф на окраине области Алессандрии, которая принадлежала в те времена к Миланскому герцогству, а следовательно была во власти испанцев. Тем не менее, по геополитическим причинам или по душевному расположению, они считали себя вассалами герцогства Монферрата. Глава семьи, говоривший по-французски с женой, по-монферратски с людьми и по-итальянски с посторонними, к Роберту обращался на любом из этих языков, в зависимости от того, учил ли его шпажные колки или скакал вместе с ним по полям, горланя на воробьев с воронами, портивших посевы. Остальное время мальчик рос в одиночестве и выдумывал сказочные страны, слоняясь по виноградникам. Гоняя голубей, он воображал соколиную охоту. Играя с собакой, закалывал дракона. Любая комната фамильного замка, хотя вряд ли это был такой уж замок, могла оказаться сокровищницей. Выражению отроческой фантазии способствовали романы и рыцарские поэмы, находимые им под слоем пыли в Южной башне. Так что можно сказать, что он не был полным невеждой и даже учился у учителя, правда, нерегулярно. Некий монах кармелитского братства, якобы путешествовавший по странам Востока и, по слухам, рассказывала крестясь мать Роберта, перешедший на этом Востоке в магометанство, ежегодно являлся к ним с одним слугой, везя на четырех мулах книги и прочий бумажный скарб, и нахлебничал 3 месяца в замке. Что он преподавал, ученику неясно, но, приехавший в Париж, Роберт выглядел в Париже не так уж скверно и в любом случае был способен быстро запоминать и усваивать то, что слышал. Единственное, что мы знаем об этом кармелите, Роберт рассказывает в связи с одним своим делом. Оказывается, старый Поцца когда-то порезался, чистя шпагу, и от ржавчины, или от того, что попал на неудачное место, но только эта рана болела и болела. Тогда кармелит взял в руки ту шпагу, посыпал порошочком из коробочки, и мгновенно Поцца поклялся, что испытал облегчение. На следующий день рана зарубцевалась. Кармелит развеселился, видя, как все заахали, и сказал, что секрет пороха он получил от араба, и это гораздо целебнее снадобье, которое христианские лекари, спагирики, называют «унгентими амарилиум». Когда же его спросили, почему порошок сыплют не на рану, а на железо, ее нанесшее, он отвечал, что таково действует природа. Между самыми сильными силами, коей существует всемирная симпатия, правящая надалеко. И добавил, что кому затруднительно верить в это, пусть помыслит о магните, который не что иное, как камень, тянущий к себе стружки металлов. Или о больших железных горах, стоящих на севере нашей планеты, и как они тянут иглу буссоли. Так лезвийная мазь, плотно приставая к железу, оттягивает те достоинства металла, которые железо оставило в ране, и от которых рана не заживает. Кто в отрочестве столкнулся с подобным фактом, не мог не запомнить его на всю жизнь. Скоро мы увидим, как вся судьба Роберта переменилась из-за этого его интереса к притягательной способности мази и порошков. Вообще говоря, не этот эпизод представляется главным для юношеского возраста Роберта. Есть еще одна тема. Она проходит постоянным мотивом, который неизгладимым подозрением вкоренился в глубины его памяти. Так вот, похоже, что отец, безусловно любивший его, хотя и сдержанно, грубовато, как свойственно мужчинам тех краев, время от времени в раннюю пору жизни, а именно в первые 5 Робертовых лет, любил подымать его высоко в воздух и восклицать: «Ты наш первенец, перворожденный!» Ничего в этом нет примечательного, кроме некоторой очевидности говоримого, учитывая, что Роберт был и оставался единственным ребенком. Но следует сказать, что, подрастая, Роберт начал припоминать или убеждать себя, будто припоминает, что при подобных отцовских восторгах на лице матери пробегало беспокойство, сменявшееся улыбкой, как будто речи отца радовали ее, но и оживляли подавляемую тревогу. Роберт в своем сознании постоянно обдумывал тон отцовской фразы, и всякий раз ему казалось, что слова отца не носили характера констатации, и что, по сути, это было противительное высказывание со смыслом. «Ты, а никто иной, наш перворожденный и полноправный отпрыск». «Никто иной» или «не некий иной»? В письмах Роберта фигура «иного» появляется постоянно. Он просто одержим этой идеей, и зародилась она в ту пору, когда он вообразил себе... Известно, как работает воображение у ребенка, который растет среди башен с нетопырями, среди виноградников, ящериц и коней, воспитывается с крестьянскими недорослями и питает свой ум то бабушкиными сказками, то учением кармелита. Вообразил существование непризнанного брата, вероятно, дурнонравного, раз отец от него отказался. Сперва Роберт был слишком мал, а впоследствии чересчур стыдлив, чтобы спрашивать, по какой из линий тот ему приходится братом, по отцу или по матери. И так эдак на одного из родителей падала тень традиционного и непростительного прегрешения. В любом случае брат существовал, и по какой-то, возможно, даже сверхъестественной вине он был отринут и отвергнут, и, разумеется, не мог не ненавидеть его, Роберта, балованного в доме. Призрак этого противного брата, с которым, тем не менее, он хотел бы свидеться, полюбить его и ему полюбиться, тревожил его в детстве ночами, а постарше подросткам он перелистывал в библиотеке старинные тома, ища запрятанного портрета ли, церковной ли записи, какого-то знака. Он кружил по чердакам, копался в сундуках с дедовской одеждой, рассматривал зеленые от окислов медали, мавританские клинки, теребил вопрошающими пальцами распашонки тонкой бязи, безусловно надеванной новорожденным, но неясно, годы или столетия назад. Как-то постепенно этому утраченному брату было присвоено собственное имя Феррант, и ему стали приписываться мелкие проступки, в которых облыжно обвиняли Роберта, а именно хищение пирожного или отпуск цепной собаки со сворки. Феррант полномочием своего небытия действовал за спиной Роберта, а Роберт прикрывался Феррантом. Постепенно привычка виноватить несуществующего брата в том, чего Роберт не совершал, перешла в порог приписывать ему и те грехи, которые Роберт на самом деле содеял и в которых раскаивался. Не то чтобы Роберт лгал людям. Принимая бессловесно, с комом в горле наказание за собственные проступки, он убеждал себя в невиновности и что он жертва злоупотребления. Однажды, например, Роберт, опробуя новый топор, незадолго до того полученный от мастера, а по существу в отместку за какую-то несправедливость, которую с ним сотворили, смахнул фруктовое деревце, выращенное отцом на развод. Осознав, какое глупое лиходейство теперь на его совести, Роберт стал предчувствовать мучительные последствия, наименьшим из каковых была продажа в рабство туркам, с тем, чтобы они продержали его остаток жизни гребцом на галерах, отчего он решил спасаться бегством и пристать к горным бандитам. Ища оправдание совершенному, он довольно скоро уверил себя, что изувечил саженец не он, а Феррант. Однако отец, увидев убыток, велел сойтись всем мальчишкам в имении и заявил, что во избежание неукротимого его гнева провинившемуся предлагается сознаться. Роберт ощутил порыв жалости и великодушия. Если бы он выдал Ферранта, тот, бедолага, был бы заново отвергнут. В сущности говоря, он и вредничал только из-за своего одинокого сиротства, видя, как соперник купается в ласках матери с отцом. Роберт выступил из ряда и, содрогаясь от ужаса и гордости, сказал, что не желает, чтобы кого-либо наказывали взамен его. Эта речь, хотя и не была признанием, воспринялась как таковое. Отец, закручивая ус и поглядывая на мать, свирепо прочищая глотку, ответствовал на это, что хотя вина и была тягчайшей, и кара неотвратима, Но все же невозможно не оценить, как юный сеньор де Лагриф с честью следует семейному заводу и, значит, не изменит чести и в будущем, хотя пока что ему только 8 лет. Затем подвел итоги. Роберт не будет взят в августовскую поездку к кузенам Сан-Сальваторе. Хотя приговор и не сильно радовал, в имении Сан-Сальваторе один винодел, Квирин, учил Роберта залезать на фиговое дерево огромного размера, все же он был значительно мягче, нежели султановы галеры. На наш взгляд, история эта проста. Родителю приятно, что его отпрыск не лжив. С неприкрытым удовлетворением он взглядывает на мать и избирает не суровое наказание, раз уж наказание было обещано. Однако Роберт обдумывал и обсасывал этот случай очень долго и пришел к выводу, что его мать и отец, несомненно, почувствовали, что виновник — это Феррант, восхитились братской самоотверженностью их перворожденного сына и порадовались, что в очередной раз обошлось без обнародования семейного греха. Может, мы вышиваем сюжет по ничтожным обрывкам канвы, но присутствие отсутствующего брата будет иметь определяющее значение для нашей повести. Во взрослом Роберте, по крайней мере, в Роберте того сложнейшего путанного периода, когда мы наблюдаем его на Дафне, отзывается полудетская игра самого с собой. Но я чуть не утратил нить. Мы еще не уяснили, как Роберт оказался в осаждавшемся Казале. Думаю, правильнее всего будет пустить на свободу фантазию и вообразить, как разворачивались дела. В имении Гриф новости доходили не слишком-то спешно, но за последние 2 года как-то узналось, что открытый вопрос монтуанского наследства принес немало огорчений герцогу Монферрата, и что-то вроде полуосады уже происходило там. Коротко говоря, историю-то рассказывали и другие, хотя даже еще отрывочнее, чем я. В декабре 1627 года скончался герцог Викентий II Монтуанский, и у одра этого шалопута, не умевшего делать детей, разыгрался балет 4 претендентов, а также их агентов и покровителей. Победителем оказался маркиз Сен-Шармон. Он убедил Викентия, что наследником должен быть назначен один кузен по французской линии. Карл Гонзага, герцог Невер. Старый Викентий между охами и вздохами женил или позволил жениться в страшной спешке этому Неверу на своей племяннице Марии Гонзага и испустил дух, оставляя племяннице область. Этот Невер был француз, а герцогство, что ему отходило, включало в себя, среди прочего, монферратский маркизат. Столицей маркизата был город Казале, самая серьезная крепость Северной Италии. Будучи расположен между миланскими, то есть испанскими, владениями и землями Савойя, Монферрато давал возможность контролировать всю область верхнего течения По, все пути через Альпы к югу, сообщения между Миланом и Генуей и вообще представлял собой одну из 2 буферных территорий между Францией и Испанией. Ни одна из 2 больших держав не доверяла второй буферной территории, герцогству Савойя, поскольку Карл Эммануил I Савойской постоянно вел игру, которую только из большой вежливости можно называть двойной. Переход Монферрата к Неверам практически означал бы переход этих земель к Ришелье. Естественно, Испания предпочитала, чтобы Монферрата оказался у любого другого хозяина, скажем, у герцога Гвастальского. Не будем уж говорить, что кое-какие права на наследование имелись у Савойского герцога. Но так как все же завещание существовало и указывался в нем Невер, всем прочим претендентам оставалось только уповать на то, что священный и римский германский император, чьим вассалом формально являлся монтуанский герцог, не ратифицирует это наследование. Испанцы, однако, проявили нетерпеливость и, не дожидаясь, пока император решится, наконец, высказать свое мнение, начали осаждать Казале. Первая осада была проведена Гонсало де Кордова, а теперь, во второй раз, город обступила основательная армия испанских и имперских сил под командованием Спинолы. Французский гарнизон готовился оказать сопротивление в ожидании помощи французской армии, а она, занятая на Северном фронте, один бог знал, успевала ли подойти.